Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем вести беседу на тему нравственного воспитания, уроки нравственности. И сегодня мы поговорим о известном, так называемом, золотом правиле нравственности. Вообще, нравственных правил очень много. Если бы человек решил их собрать все воедино, получилась бы книга, значительно превышающая по объему самое полное собрание всех известных и знаменитых афоризмов. Столько правил, столько нравственных сентенций, нравственных предписаний. Причем это, скорее всего, получилось бы собрание только известной нам мудрости. И, как правило, европейское, есть индийское, китайское, арабское, древнеегипетское или древнешумерское, где тоже содержалось нравственные изречения, в которых содержалась некая нравственная норма, нравственное правило. Если бы мы собирали нравственное правило, пришлось бы охватить и множество народов, и множество религий, и не забыть и разных мыслителей, которые почти все размышляли на тему нравственности. А что говорить о разных юридических нормах, которые очень часто тоже касаются нравственной проблематики и тоже как-то описывают нравственные правила. На эту тему есть очень емкая и яркая шутка в одном классическом американском мультфильме той поры, когда в Америке еще нравственные предписания были явлением жизни и явлением воспитания, о котором принято было говорить даже в фильмах для детей. И это старинный американский мультфильм «Пиноккио», в котором сверчок Джемини, назначенный совестью деревянного человечка, пытается объяснить вкратце, потому что этот деревянный человечек еще ничего не понимает, вкратце объяснить, что он должен делать, чтобы было хорошо. И даже в этом кратком изречении, где он пытается писать какие-то общие ситуации, он понимает, что он ничего не может сделать и просто советует исполнять все то, что он ему подскажет. Действительно, если бы мы пытались рассмотреть разные ситуации и придумать, как себя в них вести, получилось бы очень-очень обширное размышления, рассуждения, толкования, а ситуации у каждого человека разные, обстоятельства разные, сами люди эти разные, обстоятельства их воспитания, окружающих людей тоже разные, поэтому, в принципе, очень усложнилось бы применение какой-то очень даже конкретного нравственного правила конкретной жизни конкретных людей. А к этому всему надлежит еще добавить, что мир, он не является светлым и праведным, хотя даже если бы он таким был, и то было бы трудно в нем разобраться в современных условиях, как сделать так, чтобы была действительно правда, чтобы было честно. А мир-то еще и наполнен ложью. Ложь отравляет все в этом мире, в том числе и человеческое сердце, человеческое сознание. И на самом деле еще в силу этого гораздо путаннее и непонятнее дать объяснение и четкое конкретное указание, сформулировать определенное нравственное требование. И это действительно проблема. И как раз именно с этим феноменом мы сталкиваемся, скажем, на страницах Священного Писания Ветхого Завета, в той его части, которая по справедливости называется законом, как она обозначена в том же Ветхом Завете, или как она обозначена в Новом Завете, закон, который постоянно, во-первых, содержит много разных, скажем так, казусов, случаев, которые описаны, предписаны в совершенно определенные действия, и этих случаев очень много. То есть, если бы мы даже попытались составить все нравственные определения Ветхого Завета, получилось бы очень обширное сочинение, оно бы не ответило на все наши вопросы. И по этой причине произошли нарастания преданий, которые применяли общие нравственные предписания конкретной жизни людей. И получилось вот в результате все это набор нравственных предписаний, который в конце концов и составил собой Талмуд, во времена, скажем, ко времени Христа, представлял себе очень тонкое и очень сложное явление, и поэтому люди, которые могли себе позволить роскошь исполнить весь закон и все предписания, они очень этим гордились и не случайно, по всей видимости, пользовались уважением всего народа, называли и их фарисеи. И совсем противоположное мы видим в Евангелии. В Евангелии ведь на самом деле практически очень мало нравственных предписаний, настолько мало, что по сравнению со всеми другими сборниками нравственных правил, настолько мало, что евангелист Матфей, который задался целью систематизировать слова, жизнь, явление жизни Иисуса Христа, он, собрав воедино нравственные предписания, набрал их на 3 главы, то, что мы называем Нагорная проповедь. Разумеется, это не произнесенная в одном месте проповедь, это собранные с разных мест изречения, но в целом вот примерно таким набором нравственных правил описывалось нравственное учение Иисуса Христа. И вообще не только в Евангелии, но и даже, так скажем, в расширенном нравственно-духовном комментарии к жизни Иисуса Христа свидетельством апостольских посланий, в которых, казалось бы, очень много нравственных предписаний, конкретных указаний о том, что делать, как раз конкретные поступки, вот именно конкретные указания, как вести себя в конкретной ситуации, избегаются подобных четких нравственных предписаний, чем, скажем, традиция апостольских посланий, а потом и святоотеческих, и богословов, и старческих посланий 19-20 века, она избегает конкретных предписаний, конкретных нравственных требований, указаний, и это не случайно. Те нравственные предписания, которые мы можем заметить в апостольском корпусе, чаще всего описывают как условия жизни во Христе, как то состояние духа, по которому можем определить, что человек действительно пребывает в Духе Святом. Ну, например, как, например, предписание «будьте смиренномудренны», «будьте целомудренны» – это не столько призыв, сколько именно обозначение той душевной среды, того духовного феномена, которое представляет собой человек, живущий в Духе, живущий в Боге. Иногда нравственные предписания апостольских посланий говорят, так, с отрицательной стороны, о том, что плохого не должен делать человек, но именно, опять-таки, не поступки описываются, не то, что нельзя, скажем, пить при таких-то условиях, или нельзя, скажем, есть при таких условиях, и при каких условиях можно есть. Нет, описывается именно страстность, как жизнь, исключающая пребывание в Боге. То есть описывается несовместимость неких страстных состояний, не поступков именно, а страстных состояний, несовместимых с пребыванием в Боге. Например, говорится, что пьяницы не спасутся, а не о том, что употреблять вина нельзя. Говорится о том, что блудники не наследуют Царство Божие и прелюбодеи, но не говорится о том, как исполнять супружеские обязанности по отношению к своему супругу или к своей супруге. Очень много говорится, особенно в евангельских повествованиях, нравственные требования как факт отречения от мира. То есть человеку призывается делать некие усилия для того, чтобы не жить так, как живут люди, живущие в миру, но при этом не указывается, каковы именно это усилие, разве что как призыв к совершенству, который везде свидетельствуется и везде подчеркивается, и, пожалуй, может быть, самое конкретное указание по поводу совершенства нравственного содержится как раз на Горной проповеди, как слова о том, что «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Это представляется и есть нравственное совершенство. В этом предел нравственного развития человека – по свидетельству Евангелия, апостольские послания тоже говорят об этом, что любовь есть совокупность совершенства. И, тем не менее, зная даже, любой христианин, зная высоту, но живущий очень далеко от этой высоты, и что самое плохое, быть может, втайне считающий невозможность, да и небольшое желание к достижению этой высоты, но желающий, в свою меру, тем не менее, соответствовать какому-то собственному представлению о нравственной жизни христианина, вот он задается вопросом, что я должен делать, как тот богатый юноша, что я должен делать, чтобы наследовать жизнь вечную, что я должен делать для того, чтобы причащаться мне было не зазорно, что я должен делать для того, чтобы действительно иметь хоть какое-то дерзновение на молитве. И вот конкретных указаний в разных ситуациях евангельское повествование не дает, но ответ, тем не менее, на подобный вопрос содержится как раз в Нагорной проповеди, как она записана в Евангелии от Матфея, 7 глава, 12 стих. «Как хотите, чтобы к вам относились люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом закон и пророки». То есть Христос подчеркивает, что все многочисленные предписания закона, все многочисленные свидетельства пророков, что все возможные, даже потенциально возможные ситуации, в которых перед человеком стоят нравственные задачи, все они могут быть описаны и разрешены этой простой формулы, как хотите, чтобы к вам относились люди, так и вы относитесь к ним. Ведь на самом деле, чаще всего, на самом деле не только так, но чаще всего нравственная проблематика появляется в отношениях с другим человеком или с группой людей. И, естественно, если мы задаем вопрос, как я должен в этой ситуации поступить, не надо искать советов в книгах, надо Христос обращает внимание, что мы просто спрашиваем себя, как хотели бы мы, чтобы человек в данной ситуации к нам отнесся, так и мы должны относиться к нему. И оказалось, что уж поначалу казалось совсем удивительным, сейчас-то это, конечно, никого уже не удивляет, но показалось удивительным в свое время, что практически те же самые слова – в иных, может быть, формулировках, но по сути своей те же самые нравственные формулы содержатся и в других этических системах, и даже в других религиозных традициях. Это как раз свидетельство того, о чем мы говорили в прошлые наши беседы, о том, что нравственная природа человека, она универсальна, она передается от Адама, и все люди одинаково решают, если они будут откровенно размышлять о том, что должно быть нравственным, что должно быть, что считается добрым, а что считается злым, то все они придут, исходя из простых, но честных размышлений о том, что вот эта формула, выраженная в Нагорной проповеди, и является абсолютно правильной, точной, верной и универсальной. Вот эту формулу, еще раз ее озвучу, как хотите, чтобы к вам относились люди, так и вы поступайте с ними. Это называется, стало называться золотое правило нравственности, именно как правило универсальное, описанное, зафиксированное во всех этических системах мировой общечеловеческой культуры. Что же это, собственно говоря, значит? В этом свидетельстве есть определенная нравственная полнота, некая мера нравственности, которая отражает меру моей человечности. Я человек, и стало быть, нравственен, настолько, насколько считаю человеком другого человека, человеком подобным мне, другим я, другим человеком. Вот именно как бы другим предстоящим передо мной. Он точно такой же, как я. Он другой. Вот это отношение к другому, как к самому себе, оказывается, и фиксирует меру человечности человека. Эта же мера человечности человека оказывается и мерой нравственности человека. Именно это некий нулевой уровень, с которого можно начинать восхождение к совершенству, потому что в Евангелии оно обозначено, и для христианина оно заповедано напрямую. Но само восхождение к совершенству начинается с этой платформы, с этой базовой установки, что любой встретившийся мне человек – это другой я, это другой я в другом человеке, это именно совершенно подобный мне человек. – И в данном случае совершенно не важен ни его социальный уровень, ни его культура, ни его религиозная принадлежность, ни его национальность, ни его образовательный ценз, вообще ничего не значит. Любой встретившийся человек, он есть абсолютно подобный мне другой, столь же значимый, сколь и я. И вот это еще раз повторю. Это очень важно христианину понять и принять, просто необходимо, что вот такое отношение к человеку является не совершенством, не, скажем, высотой, а естественной базовой площадкой, естественной и доступной всякому человеку настолько, что, в принципе, не только в израильском народе, но и в народах далеко не израильских, и даже совершенно иных культур, и даже языческих народах, такое отношение к человеку было не только зафиксировано в словесной форме, но и были люди, для которых исполнение такого отношения к другому человеку было естественно. То есть именно с этой платформы мы можем начать восхождение к христианскому совершенству. И только с этой. Мы не можем ее перепрыгнуть. Вся наша духовно-нравственная жизнь, она повиснет в воздухе, если мы попытаемся не с этого начать. И, к сожалению, конечно, скажем, иудейскому народу времен Иисуса Христа, тому самому народу, который сразу всем сердцем обратился ко Христу и составил такую церковь, что она до сих пор поражает, когда мы читаем о ней, надо понимать, что это люди, которые не в одном поколении, из поколения в поколение, жили, уча человека исполнять подобные правила и именно видеть в человеке столь же значимого другого. У иудеев не очень получалось это делать, у многих не очень получалось. Особенно видеть другого в язычнике, видеть другого, значимого другого в гонителях. Это у них совершенно не получалось. Но, тем не менее, они в отношении своего народа, в отношении вот именно иудеев, они, тем не менее, старались, насколько это было у них получалось, они старались это исполнить. И вот на эту почву легло уже благовестие Иисуса Христа с призывом к совершенству, как это мы слышим особенно сильно в истории с богатым юношей, который исполнил заповеди, а его призывают к некому совершенству. Вот мы все призваны к совершенству, но взлет, стартовая площадка к этому совершенству возможно только вот с этого базового представления о том, что всякий встретившийся мне человек является столь же значимым объективно, столь же значимым объективно, как и я, столь же значимым перед Богом, как и я. И не случайно, когда мы, вот скажем, в таком контексте, с этой точки зрения, мы прочитаем книги святых отцов, то мы увидим, что они об этом же говорят. Они не произносят в целом золотое правило нравственности, но они говорят именно о таком отношении к человеку, именно особенно это характерно и важно для монашеского общежития, для монашеского братства, о таком отношении к другому человеку, вот, когда всякий другой, он значим для меня. Его нельзя унизить, нельзя помнить зло, его нужно простить, потому что все мы хотим быть прощенными. За него надо помолиться, потому что все мы хотим, чтобы молились за нас. Его надо простить, его немощь надо покрыть, потому что все мы хотим, чтобы наши немощи были прощены, и наши грехи были покрыты. И вот только тогда, когда мы так можем относиться к другому человеку, живущему нами, в данном случае в контексте святых отцов, в нашем монастырском, монашеском общежитии, только тогда я могу при таком нормальном отношении к брату своему, я могу начать какие-то молитвенные упражнения, молитвенное восхождение, молитвенное вдохновение, порыв, очищение ума и прочее, прочее и прочее. Именно с этого начинается, то есть, когда я вижу другого столь же значим, сколь я сам. Итак, тот человек, который следует этому золотому правилу нравственности, тот человек, он действительно человечен. И логика в этом достаточно простая. Мы почитаем родителей, потому что сами будем родители. Никто не хочет, чтобы его вещи брали и не возвращали, ну и так далее, все это достаточно понятно. Даже удобство этой формулировки предполагает использование, так скажем, здорового эгоизма. То есть, ты хочешь, чтобы к тебе были честны, будь честный сам. Каждый хочет, чтобы его окружали честные люди. Простое дело, надо быть честным самому. То есть, ты не хочешь, чтобы у тебя кто-нибудь чего-нибудь украл. Это тоже очень просто, надо ни у кого ничего не красть. Если ты хочешь, чтобы дети тебя любили, замечательно, надо любить своих родителей, есть шанс, что твои дети будут тебя любить. Это вот некий такой трезвый, здравый смысл, здоровый эгоизм, и ничего в этом зазорного нет, потому что во всем этом еще ни слова нет о совершенстве, это просто норма человеческих отношений. Но кроме этого, есть еще то, что не очевидно в этой формулировке, и нам она представляется весьма важным. Другой представляет собой ценность. Он для меня ценность. Об этом непосредственно не говорится. Ну, то есть, это слово не звучит. Как хочешь, чтобы относились к тебе. Ты являешься мерилом всего того, что вокруг себя происходит. Я хочу, чтобы меня любили, поэтому буду любить других. Я хочу, чтобы меня уважали, буду уважать других. То есть, в самой формулировке, само ядро смысловое, оно сконцентрировано в человеке, и это порождает здоровый эгоизм, который обеспечивает нормальную жизнь, человеческого общежития. Но сверх того, если мы прочитаем внимательно, эти слова указывают на то, что другой-то человек на самом деле представляет для меня ценность. Его радость – это моя радость. Его горе – это мое горе. То есть я должен смотреть на другого человека, должен обратить внимание на другого человека. Ведь вопрос стоит о том, что именно когда мы говорим «хочешь, чтобы тебя любили, люби других», это эгоизм. Но изначально мысль говорит о том, как хочешь, чтобы тебе относились люди, так и ты поступай с ними. То есть на самом деле это ответ на вопрос, как я должен поступать с другим. То есть, на самом-то деле, в этой формуле указание ответа на то, как мне относиться к другим, так, как я хочу, чтобы относились ко мне. Я собой, то есть, свою значимость, которая для всех очевидна, должен перенести на другого человека. Он для меня – это мое второе «я». Вот я должен забыть о себе, и все то, что я хотел бы сделать себе – я должен сделать ему. Он большая даже ценность, чем я. как я хотел бы, чтобы меня любили, жалели, ублажали и все прочее, вот я знаю, что я хочу, вот теперь то, что я хочу, я должен сделать другому человеку. И перенести акцент в себя, все то, что я хотел, чтобы делали мне, я теперь должен делать другому человеку. И именно такое положение вещей дает возможность утверждать, ну, скажем, Силуану Афонскому и очень многим другим святым отцам, то, что брат есть жизнь наша. Именно тогда, когда мы понимаем, что, научившись себя любить, чему мы все умеем, очень рано понимаем, теперь я, если я хочу быть человеком, если я хочу поступать нравственно, если я хочу соответствовать имени человека, я все то, что хотел бы в отношении себя, должен делать в отношении другого, забыв о себе. Потому что всякий раз, когда я вспоминаю о себе, я лукавлю, потому что я-то не хочу же, чтобы когда те люди, которые меня любят, они вспоминали о себе. Я-то хочу совершенной и полноценной любви, отданный мне без остатка, и, стало быть, я должен, забыв о себе, всецело видеть в другом ценность абсолютную, гораздо большую, чем я, и только тогда, когда я так отнесусь к другому человеку, Христос обещает мне жизнь. Только тогда, когда другой для меня на самом деле станет важнее, чем я. И именно тогда, когда я пойму, что он ценнее я, чем я, только тогда я прикоснусь к тайне жизни, только тогда я буду черпать источник жизни, потому что в этом и есть тайна ипостасного взаимоотношения. Такова тайна Святой Троицы. Каждая ипостась без остатка дает себя другому, именно этим, в этом они осуществляют свое совершенное единство, ничего себе не удерживая. В церкви нас и призывает, совершенно забыв о себе, отдать другому, и это основание для единства в Боге, с Богом, единства с братом, то есть вообще для любого единства, для которого и создан человек, и в этом он обретает жизнь. Когда не так человек относится к нравственным правилам, тогда возникает фарисейство. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.